Возглавляемый Роландом маленький отряд, одолев подъем на длинный пологий холм, стоял на гребне. Взоры путешественников были обращены на юго-восток. Долгое время все молчали. Сюзанна дважды раскрывала рот и снова закрывала его. Впервые в жизни эта женщина полностью лишилась дара речи. Перед ними в томительном золотом свесе, клонящегося к вечеру летнего дня, дремала бескрайняя равнина, буйная, пышная, изумрудно-зеленая, очень высокая трава. Там и сям пестрят купы стройных деревьев с высокими стволами и широкими раскидистыми кронами. Сюзанна подумала, что однажды уже видела похожее в научно-популярном фильме об Австралии. Дорога, по которой они шли, устремлялась вниз с холма, и прямая, как струна, убегала на юго-восток, ярко-белой полоской рассекая зелень трав. В нескольких милях к западу Сюзанна разглядела мирно пасущееся стадо крупных животных. Они напоминали бизонов. На востоке равнина граничила с чащей. Темные заросли вторгались в разнотравье полуостровом, очертаниями, походившим на руку со вскинутым кулаком. Сюзанне вдруг стало ясно. Вот куда текли все попадавшиеся им до сих пор ручьи и речки. Они питали громадную реку, что, пробившись из простертой лесом длани, разморенная летним солнышком, сонно и безмятежно катила свои воды к востоку. На край света. Широкую реку, добрых 2 мили от берега до берега. А еще Сюзанна увидела город. Город лежал прямо по курсу. Туманное скопление шпилей и башен, вздымающихся у дальнего горизонта. От этих воздушных конструкций путников могло отделять 100 миль. Или 200. Или 400. В мире Роланда воздух был, кажется, абсолютно чист и прозрачен, что превращало попытки оценить расстояние в напрасный труд. Сюзанна знала наверняка только одно. Вид этих смутно очерченных башен наполняет ее немым изумлением и глубокой щемящей тоской по родному Нью-Йорку. Она подумала:
«Ей-богу, я бы сделала что угодно, лишь бы опять увидеть с моста Тайбера манхэттенские высотки».
И не сумела сдержать улыбку. Неправда. Правда же была такова. Сюзанна не поменяла бы мир Роланда ни на что. Здешнее безмолвие, таинственность, пустынные просторы одурманивали, отравой проникали в кровь. Здесь у нее был возлюбленный. В Нью-Йорке, по крайней мере, в том Нью-Йорке, какой знала в свое время Сюзанна, они с Эдди неизбежно навлекли бы на себя презрение, гнев, насмешки. Они были бы мишенью для грубых, жестоких шуток первого попавшегося кретина. У черной бабы 26 лет белый хахаль на 3 года ее моложе, который чуть разволнуется, начинает говорить «час и дак». Белый хахаль, который всего 8 месяцев назад тащил на закорках тяжеленную наркотическую обезьяну. А здесь некому было язвить и насмехаться. Здесь никто не тыкал в них пальцем. Здесь был только Роланд и они с Эдди. 3 последних в мире стрелка. Сюзанна взяла Эдди за руку и почувствовала ответное пожатие. Теплое, ободряющее. Роланд указал на реку.
«Это должно быть Сент», — негромко проговорил он. «Вот уж не думал, что доведется его увидеть». Пуще того, в душе я полагал его выдумкой, наравне со стражами.
«Какая красота!» —
прошептала Сюзанна, не в силах оторвать глаз от расстилающихся перед ней бескрайних просторов, спящих сладким сном в колыбели лета. Она поймала себя на том, что безотчетно прослеживает взглядом, в каком направлении ложатся тени деревьев, протянувшиеся в лучах закатного солнца через равнину, словно бы на многие мили.
«Должно быть, такими когда-то были великие равнины, до заселения, даже до появления индейцев».
Молодая женщина показала рукой туда, где великая дорога сходилась в одну точку.
«Вон он, твой город», —
сказала она.
«Ведь это он?»
«Да».
«С виду ничего себе, цивильно»,
— одобрил Эдди.
«Может так быть, а, Роланд? Может оказаться, что твоему городу ничего особо не сделалось? Как в старину-то строили? В самом деле хорошо?»
«Нынче все возможно», — отвечал Роланд, однако с сомнением в голосе. Впрочем, Эдди, не воспылая надеждой сверх меры.
«А? Нет».
Но Эдди уже возмечтал. Город,
смутно вырисовывающийся на далеком небосклоне, пробудил в сердце Сюзанны тоску по дому. В душе Эдди подернутые дымкой очертания внезапно разожгли пламень ожиданий. Коль скоро город сохранился, а он, по всей видимости, сохранился, там, возможно, до сих пор кто-нибудь живет. Это не обязательно должны быть только те недочеловеки, которых Роланд повстречал под горами. Горожане могли оказаться американцами, шепотом подсказал Эдди внутренний голос. Людьми умными, готовыми протянуть руку помощи. Собственно говоря, возможно, именно от них зависели бы успех или провал предприятия перегримов, а то их жизнь или смерть. Перед мысленным взором Эдди заблистало светлое видение, частично позаимствованное из фильмов вроде «Последнего звездного воина» и «Темного кристалла». Совет старейшин города, согбенных, но исполненных величавого достоинства, закатывает им потрясные угощения. Стол так и ломится от яств, доставленных из городских закромов, которых не коснулась порча, или, возможно, из специальных садов, лелеемых под пузырями климатронов. И покуда Эдди, Роланд и Сюзанна наворачивают дурей от сытости, радушные хозяева объясняют им, что именно ждет их впереди и как все это следует понимать. Прощальным даром горожан-путникам станет одобренный Американской автомобильной ассоциацией «Путеводитель для туристов», где лучший путь к темной башне будет обозначен красным. Эдди не знал выражения «Deus ex machina» – «Бог из машины», зато понимал, для этого он уже достаточно повзрослел, что такой мудрый и добрый народец обитает главным образом в комиксах и посредственных фильмах, которые пускают в прокат вторым экраном. Тем не менее, идея опьяняла. Островок цивилизации в опасном, почти пустынном краю. Мудрые старые люди-эльфы, которые внятно растолкуют им, какого именно хера делать дальше. Открывшиеся же на туманном горизонте очертания легендарного города превращали мечту как минимум в возможность. Даже если в городе не было ни души из-за того, что обитателей стерла с лица земли давнишняя вспышка чумы или внезапный выброс отравляющих веществ, он все равно мог сыграть роль своего рода исполинского ящика с инструментом, гигантского вейнторга, где удалось бы экипироваться для трудных переходов, которые, в этом Эдди не сомневался, наверняка ждали впереди. Кроме того, молодой человек родился и вырос в городе, и вид всех этих высоких башен самым естественным образом подстегнул его.
«Ладненько!»
— возбужденно пропел он, едва сдерживаясь, чтобы не засмеяться в голос.
«Ац-два левой! Подать сюда этих мудрых эльфов! Мать их за ногу!»
Сюзанна посмотрела на него с веселым недоумением.
«Ты чего разоряешься, беленький?»
«Ничего, не суть. Просто надоело стоять на одном месте. Что скажешь, Роланд? Хочешь...»
Но что-то в лице Роланда... Или в самой глубине его глаз некая мечтательная отстраненность заставила юношу умолкнуть и одной рукой обхватить Сюзанну за плечи, словно для того, чтобы защитить. Роланд рассеянно скользнул взглядом по силуэту города на горизонте и вдруг, куда ближе к холму, на котором они сейчас стояли, заметил нечто иное, наполнившее его душу беспокойством и скверными предчувствиями. Ему уже доводилось видеть такое раньше. Последний раз, когда он наткнулся на что-то подобное, с ним был Джейк. Стрелок вспомнил, как они с мальчиком, по следу человека в черном, в конце концов вышли из пустыни и через холмы предгорья двинулись к горам. Идти было нелегко, но, по крайней мере, опять появилась вода и трава. Однажды ночью он проснулся и обнаружил, что Джейк исчез. Из ивовой рощи, вплотную подступавшей к тоненькому ручейку, неслись отчаянные сдавленные крики. К тому времени, как стрелок продрался сквозь заросли на поляну посреди рощи, крики оборвались. Место, где Роланд нашел той ночью Джейка, как две капли воды, походило на то, что сейчас лежало впереди, за подножием холма. Круг вертикально поставленных камней. Место жертвоприношений. Обитель прорицательницы. Там она жила и вещала, будучи принуждена вещать, и убивала, когда только могла.
«Роланд!»
— окликнул Эдди.
«Ты чего? В чем дело?»
«Вон, видишь?» — Роланд ткнул пальцем. Вещуньина круговина. Силуэты, что виднеются там, высокие стоячие камни. Он вдруг понял, что не сводит глаз с Эдди, которого впервые узнал в страшном и дивном небесном вагоне, в том чужом и странном мире, где стрелки носят синюю форму, а запасы сахара, бумаги и чудесных снадобий вроде астина неисчерпаемы. Лицо Эдди медленно принимало диковинное выражение, словно озарялось неким предвидением. Радужные надежды, ясным огнем зажегший взор молодого человека, когда тот смотрел на далекий город, улетучились. Парень глядел сумрачно, уныло. Так приговоренный рассматривает виселицу, на которой вскоре будет вздернут. «Сперва Джейк, теперь вот Эдди», — подумал стрелок. «Колесо жизни неумолимо, все вечно возвращается на круги своя».
«Вот черт!»
Голос Эдди был блеклым и испуганным.
«Чует мое сердце. Это и есть то самое место, где пацан попробует прорваться».
Стрелок кивнул. «Весьма вероятно. В таких местах грань между мирами тонка. К тому же эти круговины обладают притягательной силой. Однажды мальчик уже привел меня в подобное каменное кольцо. Обитавшая там вещунья едва не убила парнишку».
«С чего ты взял?» —
спросила Сюзанна у Эдди.
«Приснилось, что ли?»
Эдди только покачал головой.
«Не знаю, но стоило Роланду показать это проклятое место...»
Он осекся и посмотрел на стрелка.
«Мы должны как можно скорее добраться туда. Как можно скорее!»
В словах Эдди звучали отчаяние и страх. «Это произойдет сегодня?» — спросил Роланд. «Сегодня вечером». Эдди снова потряс головой и облизнул губы.
«Тоже не знаю. Не поручусь. Вечером? Вряд ли. Время? Здесь оно не такое, как там, где сейчас пацан. В его, где и когда, оно течет медленнее. Может быть, завтра».
Паника, с которой он до сих пор боролся, внезапно прорвалась. Эдди повернулся и холодными потными пальцами вцепился Роланду в рубаху.
«Но я должен был доделать ключ! А я ни черта не доделал! А я еще должен сделать что-то еще! А что? Хрен его знает! Ни намека, ни зацепки! А если пацан угробится, виноват буду я!»
Крепко взяв Эдди за запястье, стрелок высвободился. «Возьми себя в руки».
«Роланд, тебе что, не ясно?»
«Ясно. Мне ясно, что нытьем да вытьем твой узелок не распутать. Ты забыл лик своего отца. Вот что мне ясно».
«Да пошел ты со своей херней! Надоело! В гробу я своего папашу видал! В белых тапках!»
Истерически выкрикнул Эдди. Роланд влепил ему звонкую пощечину. Звук был такой, словно сломалась ветка. Голова Эдди мотнулась назад. Зрачки потрясенно расширились. Впившись в Роланда взглядом, парень медленно поднес руку к щеке и потрогал проступающий на коже красный отпечаток ладони.
«Ах ты, сволочь!» —
прошептал он, хватаясь за рукоять револьвера, по-прежнему висевшего у него на левом бедре. Сюзанна попыталась остановить его, Эдди оттолкнул ее руки. «Итак, вновь пришла пора учения», — подумал Роланд. «Однако на сей раз, пожалуй, я даю урок, чтобы сохранить жизнь не только ему, но и себе». Где-то вдалеке каркнула ворона. Резкий птичий крик разорвал тишину, и Роланду на миг вспомнился его сокол, Давид. Сейчас соколом стрелка был Эдди. Стоило выказать хоть малейшую слабость, и парень, подобно Давиду, не колеблясь, вырвал бы хозяину глаз. Или растерзал бы горло. «Так что же, пристрелишь меня? Такой развязки тебе хотелось бы, Эдди».
«Знал бы ты, как мне осточертели твои заморочки, дядя!» —
выговорил Эдди. Взгляд его туманили слезы ярости. «Ты не доделал ключ, но не потому, что боишься закончить работу. Ты боишься узнать, что не способен ее закончить. Ты боишься спуститься к камням, но тебя страшит не то, что может произойти, едва ты войдешь в круг. Тебя страшит то, что может не произойти. Небольшой мир пугает тебя, Эдди. Нет, тебя пугает маленький мирок, заключенный в тебе самом. Ты забыл лик своего отца. Ну так смелее. Пристрели меня, если посмеешь. Надоело слушать, как ты нюнишь».
«Прекрати!»
– закричала Сюзанна.
«Он же выстрелит! Ты что, не понимаешь? Не понимаешь, что ты сам заставляешь его стрелять?»
Роланд полоснул ее взглядом. «Я заставляю его принять решение». Он снова посмотрел на Эдди. Изборожденное глубокими морщинами лицо было суровым. «Друг мой, ты вышел из тени героина. Ты вышел из тени брата. Выйди же из своей тени, если посмеешь. Выйди сейчас. Выйди. Или пристрели меня и покончи с этим». Мгновение Роланду казалось, что Эдди именно так и поступит, и все завершится здесь же, на высоком гребне холма, под безоблачным летним небом, где на горизонте смутно обозначились синие призрачные городские шпили. Потом у Эдди задергалась щека. Решительно сжатые губы обмякли, задрожали. Рука соскользнула с сандаловой рукояти револьвера. Грудь заходила толчками. Раз, другой, третий. Рот приоткрылся. Не твердо ступая, Эдди пошел на Роланда, и все отчаяние, весь ужас молодого человека излились в одном стонущем вопле.
«Да я боюсь! Ты, мудила дубовый! Боюсь! Не доходит! Роланд, мне страшно!»
Ноги Эдди заплелись. Парень повалился вперед. Роланд подхватил его и придержал подле себя. От Эдди пахло потом и грязью, слезами и ужасом. На миг задержав Эдди в своих объятиях, стрелок развернул его к Сюзанне. Бессильно свесив голову, Эдди рухнул на колени возле ее кресла. Сюзанна положила руку юноше на затылок, притиснула его голову к своему бедру и с горечью сказала Роланду:
«Иногда, белой массы, я тебя ненавижу».
Роланд приложил запястье ко лбу, силой надавил. «Порой я сам себя ненавижу».
«Но тебя это никогда не останавливает, да?»
Роланд не ответил. Он смотрел на Эдди, неподвижен. Плотно сомкнутые веки, щека покоится на бедре Сюзанны. Олицетворение страдания. Роланд пересилил засасывающую мучительную усталость, рождавшую невольное желание прервать эту прелестную беседу, чтобы завершить ее в другой раз. Коль скоро Эдди не ошибается, никакого другого раза не будет. Джейк вот-вот сделает решающий ход. Эдди же избран помочь мальчику прийти в этот мир. Если он еще не готов стать повитухой, Джейк в миг своего вступления в новую жизнь непременно погибнет. Как неминуемо обречен задохнуться младенец, если с началом схваток пуповина обовьет ему шею. «Встань, Эдди». На миг к стрелку почудилось, что Эдди никогда не поднимется, что он так и будет сидеть на земле, пряча лицо в бабьей юбке. Если так, все пропало. Но это и было Ка. Потом Эдди медленно встал. Пусть плохо, он стоял весь поникший, сутуленные плечи, безвольно повисшие руки, понуренная голова, волосы занавесили лицо, но все-таки встал. Почин был сделан. «Посмотри на меня». Сюзанна беспокойно пошевелилась, но промолчала. Эдди медленно поднял голову и дрожащей рукой убрал волосы с глаз. «Вот, возьми. Я совершил ошибку. Не следовало брать его, как бы сильно я ни страдал». Роланд стиснул в кулаке кожаный шнурок и рванул его так, что тот лопнул. Стрелок протянул Эдди ключ. Эдди потянулся к нему, будто во сне, но Роланд не спешил разжимать пальцы. «Ты берешься сделать то, что надобно сделать?»
«Да».
Он говорил едва слышно. «Тебе нечего мне сказать?»
«Извини, что трушу».
В голосе Эдди было что-то жуткое, что-то больно ранившее Роланду сердце. Стрелку казалось, он знает что. Здесь, в окружении их троих, в муках испускали дух последние остатки детства Эдди. Их нельзя было увидеть, но Роланду слышались жалобные слабеющие крики. Он постарался замкнуть для них свой слух. «Еще одно, что сделано мною во имя башни. Мой счет неустанно растет, точно давнишний счет за булдыги в пивной. Все ближе день, когда придется подбить сумму долга. Как стану я расплачиваться? Я не хочу извинений, и уж менее всего извинений за твой страх», — ответил он. «Что были бы мы без страха? Бешеные псы с пеной на мордах, засыхающим на поджилках дерьмом».
«Чего ж ты тогда хочешь?»
крикнул Эдди.
«Все остальное ты уже забрал! Все, что у меня было, подчистую! Да не, даже больше! Я ведь все ж таки извинился! Да какого дьявола тебе еще от меня надо?»
Роланд сжимал в кулаке ключ, их половинку спасения Джейка Чемберса, и молча глядел Эдди в глаза. Зеленую ширь равнины, сизый речной плес заливало солнце. Вызолоченный угасающим летним днем просторы огласил далекий вороний крик. Чуть погодя, во взгляде Эдди Дина забрежило понимание. Роланд кивнул.
«Я забыл...»
Эдди примолк, опустил голову, сглотнул, снова посмотрел на стрелка. Роланд понял, то, что умирало при них на этом клочке земли, наконец испустило дух. Вот так. Здесь, на солнечном, открытом всем ветрам гребне холма, где обрывалось все и вся, оно исчезло навсегда.
«Я забыл лик своего отца, стрелок, и молю о прощении».
Роланд разжал кулак и вернул невеликое бремя ключа тому, кому Ка назначила нести его. «Не говори таких речей, стрелок», — сказал он высоким слогом. «Отец твой видит тебя преотлично, любит тебя преизрядно. Равно и я». Эдди стиснул ключ в руке и отвернулся. На лице парня высыхали слезы.
«Пошли»,
— выдавил он, и путники двинулись вниз по склону продолговатого холма к раскинувшейся у подножия равнине.